Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика.
Видел, видел, снова я вижу мерцающий свет.
Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
Назад в...
На радио «Нестандарт».
Снова всем привет-привет. Вторник, 25 октября, значит, с вами программа «Назад в...». И сегодня мы с вами поговорим о Нобелевской премии. Дело в том, что в этом году она, наверное, такая очень интересная тем, сколько споров она вокруг себя вызвала. Хотя каждый год все находят ту или иную номинацию для себя, которую считают какой-то странной, не хотят ее признавать там и так далее. Но, разумеется, в этом году такой номинацией стала премия по литературе. Обычно все говорят про премию мира, которая, в общем-то, вручалась очень разным личностям, которые потом, в общем-то, тоже в том числе показывали себя не с самой лучшей стороны. Но вот в этом году именно премия по литературе вызвала такой невероятный интерес. Ну вот в свете этого я решила поговорить и о самой Нобелевской премии с вами, и о самом Альфреде Нобеле. Итак, я думаю, знают все хотя бы так приблизительно. Нобелевская премия вручается в нескольких номинациях. Это физика, химия, физиология или медицина. Ну, вот еще стали вручать экономику, но это не по инициативе Альфреда Нобеля. И также премия мира. Ну, еще литература. Вот, собственно говоря, это все. И в этом году по физике у нас премию получат американские ученые Дэвид Таулис и Майкл Костерлиц, и еще один Дункан Холдейн. Короче говоря, за что они получат 10 числа, потому что сначала объявляются номинанты, затем начинается Нобелевская неделя, когда объявляют победителей. И 10, ну вот как раз 3 октября в этом году начиналась эта Нобелевская неделя, и, соответственно, уже 10 декабря все лауреаты соберутся на вручение Нобелевской премии. Так вот, физики, вот эти вот американские, получили премию за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи. Короче, смысл вот в чем. Ученые обнаружили странное и, в общем-то, доселе неожиданное поведение твердых материалов и использовали передовые математические методы. Кстати, запомните, математические. Как вы знаете, за математику никто ничего никогда не вручает, потому что. К этому вернемся. Но математические методы, разумеется, используют. Короче говоря, вот это вот поведение твердых материалов обнаружили, да, и использовали передовые вот эти математические методы, чтобы объяснить необычные для материи состояния, то есть сверхпроводимость, сверхтекучесть, и, в общем, открытие, вот, к чему вот это открытие может вообще привести. Его могут применить в электронике, в частности, при создании сверхпроводников и квантовых компьютеров. Также интересна премия по физиологии и медицине. Ее присудили японцу Йосинори Асуми. И вот, собственно говоря, за что? За открытие механизма аутофагии. Это такой, в общем, естественный процесс самоочистки клетки живых организмов. То есть вот, ну, уничтожение, скажем так, и переработка ее внутренних компонентов, да, то есть внутри клетки. И он, собственно говоря, этот процесс и открыл. Вообще, для чего это все нужно? Аутофагия играет вообще, в принципе, важную роль в физиологических процессах. То есть может уничтожать бактерии, вирусы, да, которые проникли в клетку. Способствует развитию эмбриона. Также клетки могут аутофагию использовать для устранения поврежденных белков и органелл. То есть это уже для тех, кому слегка за 20, те знают про свободные радикалы и прочие вещи, да, которые способствуют старению. Также очень важный момент, да, как вы знаете, у нас все, в принципе, сейчас, ну, не то чтобы все, но очень много крутится вокруг попыток найти лекарства от рака. И вот в том числе открытие Йосинори Асуми могут в этом помочь, потому что в генах, да, как бы происходят мутации, которые контролируют аутофагию, и они же могут и вызывать заболевания, да, то есть такие как рак и в том числе болезнь Паркинсона. И, собственно говоря, может быть, дальнейшая работа в этом направлении, да, в направлении изучения аутофагии и применения ее как-то в дальнейшем, может быть, и поможет в борьбе с этими жуткими заболеваниями, да, и рак, ужасное, конечно, заболевание, и болезнь Паркинсона тоже, знаете ли, очень так себе. Если говорить о химии, то в этом году двое получили премию по химии. Это француз Жан-Пьер Саваж и британец, работающий в США, Фрейзер Стоддарт. Ну ладно, еще третий был ученый, Бернард Феринг. В общем, короче говоря, они получили свою премию за проектирование и синтез молекулярных машин. В общем, ученые создали молекулы, движение которых можно контролировать. И, в общем, это открытие может быть использовано для повышения, опять же, эффективности лечения заболеваний таких, как, опять же, рак. И с помощью таких, в общем-то, молекул, которыми можно, скажем так, манипулировать, да, и манипулировать одиночными атомами, можно там их сближать, да, для образования каких-то связей химических или удалять друг от друга, чтобы разорвать эту связь. Надеются, в общем-то, ученые разработать способы целенаправленного воздействия на вот конкретные какие-то очаги заболевания, не нанося, разумеется, вред здоровым частям организма, да, потому что все равно, как ни крути, сейчас тот, скажем так, арсенал средств, которые имеют ученые, допустим, в борьбе с этой жуткой с этим жутким заболеванием под названием рак, это химиотерапия, допустим, да, которая выжигает все. Лучевая терапия, которая тоже, в общем-то, выжигает очень много, но чуть меньше, чем химиотерапия, но в то же время может и быть менее эффективной, то есть это в зависимости от формы заболевания назначают. Ну, операция, да. Также вот я знаю, что в Израиле применяют такую технологию, которая до нас еще пока не дошла. Это уколы специальные, которые, ну, скажем так, цементируют метастазы. Вот, то есть вводятся лекарства, и раковые клетки, они просто, ну, как грубо говоря, застывают. Это дико дорогие уколы, которые могут себе позволить, ну, на самом деле, только пока, если говорить про нашу страну, то богоизбранные. Вот, и пока действительно вот, ну, это в нашей стране все вообще из области фантастики, да, борьба с раковыми заболеваниями. И вот поэтому, можно сказать, мы всей страной, да, вот глядя там в телевизор, собираем деньги, да, там смс-ками на лечение, в том числе и онкобольных, ну, зачастую за рубежом. Хотя, безусловно, есть, конечно, и у нас достойные специалисты, но общий процент, да, как бы среди врачей, которые также занимаются этим онкологическим направлением, ну, это мизерный. Ну, от грустного, так сказать, к немножечко к бесполезному, на мой взгляд, но это, опять же, это всего-навсего мое мнение, экономика. Я не знаю, почему в этом году именно такую премию, скажем так, решили вручить. Но, тем не менее, Оливер Харт и Бенгт Хельмстрём. Это, в общем, экономисты, которые создали новые теоретические инструменты в области реальной оценки договоров между участниками бизнес-процессов, позволяющие выявить подводные камни контрактов. В общем, это теория контрактов. Развивает тему управления компанией при возможности наличия условий асимметричности информации. Короче говоря, вот когда руководство, предприятие, инвесторы или непосредственно исполнители по-разному осведомлены о ситуации на рынке и рисках, которые несет фирма, так вот, вот в этом случае им, собственно говоря, теория контрактов может помочь. В общем, говорят, ну, так поговаривают, что вот их открытие, да, вот этих вот этой пары людей, Оливера Харта и Бенгта Хельмстрёма, будут иметь достаточно большое значение для экономики, права и государствоведения. Менее скандальной, в принципе, в этом году стала премия мира. Обычно, ну, я думаю, вы знаете, обычно на эту тему спорят вообще у всех подгорает, да, потому что так вот, ну, немножечко отвлекусь, буквально хотела чуть позже об этом, ну, ладно уже. Есть, я думаю, вы знаете, несколько очень спорных премий мира. В частности, вот, допустим, в 1994 году вручили премию Ясиру Арафату. Но и при этом еще израильским политическим деятелям Шимону Пересу, которого вот, да, не стало буквально вот недавно, и Ицхаку Рабину за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке. Но парадоксально заключалось вот в чем. В том, что Арафат, в общем-то, и боролся, да, за создание независимого палестинского государства, но как бы делал это достаточно жестко и радикальными методами. И вот известная одна его фраза: «Мир для нас означает уничтожение Израиля». Вот так вот. Ну, кстати, я думаю, что вы все ежедневно смотрите новости или слышите так хотя бы обрывками и понимаете, что настоящего мира на Ближнем Востоке до сих пор, в общем-то, и нет. Скандальная премия была вручена Бараку Обаме, да, в 2009 году, который на тот момент вот только буквально вот стал лидером государства, ничего особо сделать не успел, да, единственным, в общем-то, наверное, его достижением было то, что он был черный. Ну и есть, в общем-то, сейчас. И все были, если вы вспомните, вообще в таком восторге, ну, все, кто все, ну, американцы, разумеется, что ничего себе, вот это мы вообще вышли за грани разумного, и вообще вот действительно вот это круто у нас президент Нига. И вот ему вручили премию с формулировкой «За огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами». Вот так вот. И действительно, американцы тогда обожали, просто обожали Обаму, и он для них был как свет в оконце, и вообще ликовали, что вот их президенту еще и такую вот премию дали. Ну, вот, ну это по-любому, это успех, просто это будет такой успех. Вот, но уже тогда общественность задумывалась о том, что как-то странновато. Все-таки он ничего еще сделать не успел, но премию ему вручили. И вот спустя, да, как бы несколько лет, в 2013 году, да, в частности, после того, как Обама призвал начать вторжение в Сирию, многие американцы тоже, в общем-то, стали считать, что Олимпийский, Нобелевский комитет совершил, в общем-то, серьезную ошибку. Если вспомнить нашего одного лауреата, да, Михаила Горбачева, который получил в 90-м году премию, в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества. Ну, в общем-то, в то время, когда он, да, руководил СССР, и в стране произошли действительно огромные перемены, которые, да, безусловно, привели к окончанию холодной войны. Вот, и кто-то даже считает, что к демократизации общества Ну, в общем-то, распался Советский Союз, и я не думаю, что на тот момент очень уж многие люди считали, что Горбачев не то чтобы премии достоин, а жизни. Но, опять же, за рубежом у Горбачева имидж куда более позитивный, да, чем на постсоветском пространстве. И, в общем-то, вспоминается мне, когда мы с вами разговаривали на тему миллионеров, Рокфеллеров, всяких там Ротшильдов, как раз тогда я нашла такую информацию, что Горбачев после как раз того, как сделал все свои дела, приехал в Америку, и Рокфеллер, по-моему, ему выделил 75, по-моему, миллионов долларов на то время, огромные деньги, якобы на создание библиотеки имени Михаила Горбачева. Ну, короче говоря, выглядело это все как благодарность за содеянное. Ну, не знаю, по крайней мере, пока Горбачев живет, здравствует, и все у него замечательно. Ну, как говорится, хоть у него. Так вот, премия мира в этом году, да, такая, ну, как бы, я бы сказала, для жителей Европы, наверное, немножечко незаметная. Получил ее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Ну, обошел, между прочим, 375 кандидатов, он был как раз 376-м. Дали ему премию за его решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране. Дело в том, что между властями и повстанцами конфликт вооруженный длится с 1960-х годов. И вот только в 2016 году сторонам удалось достичь окончательной договоренности о его завершении. Ужас весь заключается в том, что за все вот это время конфликта погибли 220 тысяч колумбийцев и почти 6 миллионов человек покинули свои дома. Если посмотреть на фотографию Хуана Мануэля Сантоса, выглядит он достаточно бодро, очень бодро, улыбается, такой спортивный мужчина, почти в расцвете сил, ну как, ну 65. Для них, я думаю, это для, ну, в самый раз. Интересен он тем, что, ну вот мне, по крайней мере, показался интересным тем, что он практикует трансцендентальную медитацию. Вот, собственно, себе на премию и намедитировал. А медитация – это с использованием мантр, означает она выходящий как бы за пределы, вот это, ну, трансцендентальная медитация, перешагивающие пределы. В общем, короче говоря, это целое религиозное учение, и это все связано с Индией больше, но вот как-то подхватил президент Колумбии это все дело. Вот, и, кстати, хочу заметить, что мир настолько сейчас, видимо, на грани нервного срыва находится, что в последние годы техника трансцендентальной медитации как методика снижения стресса и повышения успеваемости применяется, между прочим, кстати, в некоторых государственных и частных школах США, Латинской Америки и Индии. В отдельных школах в Канаде, Великобритании, Нидерландах, Дании, Италии, Израиле, Испании, Ливане, Таиланде, Китае, Индонезии, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и других странах Африки. Вот так вот. Вот такие вот дела. Да. Но самая такая, скажем так, скандальная премия в этом году, конечно же, это премия по литературе. Я думаю, вы все уже слышали, только ленивый не слышал о том, что в этом году премию получил Боб Дилан. Вообще, как бы, ну, по большому счету, в представлении многих людей он именно музыкант. Но ему премию вручили за создание поэтических образов великой американской песенной традиции. В общем-то, он написал какие-то литературные произведения. Не сказать, что они прям очень уж стали популярными, но... Но он как бы и поэт, и прозаик, да, но, скажем так, его главными достижениями, да, скажем так, объявили вот некоторые конструкции, да, которые, скажем так, были присущи только ему. Вот в частности, допустим, мне вот запомнилось, что там, типа, я как 11-долларовая купюра. Ну, то есть, типа, 11 долларов – это купюра, которая не существует. Ну, вот что-то типа того, знаете, ищите там дальше уже глубокий смысл, настолько, насколько это возможно. Вот, собственно говоря, все спорили, почему, да, как бы, почему Боб Дилан и... Как-то, ну, немного непонятно. Да он и сам, мне кажется, может быть, даже немного стесняется этого, потому что он до сих пор никак не отреагировал на новость о вручении ему, о присуждении ему Нобелевской премии. То ли ему уже пофиг, потому что он уже очень в возрасте, он уже всем все доказал и живет себе своей жизнью и ездить на всякие там званые ужины с незнакомыми людьми ему, может быть, уже и лень. Но как-то вот Нобелевский комитет обижен немного. Они надеялись все-таки хоть на какую-то реакцию со стороны Дилана, но вот он вот молчит уже, собственно говоря, много дней. Сначала на его сайте появилось сообщение, типа, о, ничего ж себе, наш дорогой Боб Дилан получил премию. Но буквально через несколько часов сообщение исчезло. Вот так. А сейчас я хочу, чтобы мы с вами прервались на музыкальную паузу. Ну и, конечно, знаете ли, куда уж без Боба Дилана в данной ситуации.
назад в...
Для ценителей прекрасного.
И снова всем привет-привет, всем, кто к нам присоединился. Вторник, уже без 25 минут 9, с вами программа «Назад вы». Сегодня мы разговариваем про Нобелевскую премию и про Альфреда Нобелева. Нобеля, Нобелева. Боже, что со мной. Дело в том, что не зря я так как-то оговорилась, потому что сейчас как раз мы с вами перейдем к истории жизни Альфреда Нобеля, и как раз вы узнаете, что, в общем-то, он немножечко и Нобелев тоже. Родился Альфред наш дорогой в 1833 году. В такой достаточно интересной семье. Дело в том, что его дедушка был цирюльником-кровопускателем. И даже, блин, не спрашивайте меня, что это значит. Но явно что-то очень серьезное и крайне дело такое ответственное. А уже его сын, то есть отец Альфреда, в общем-то, уже смог как-то выбиться в люди. И, в общем-то, семья-то вся все равно была из крестьян южного шведского округа Нобелев. И вот, в общем-то, отец Альфреда был действительно талантливым изобретателем, самоучкой, Эммануилом Нобелем. И, в общем-то, как раз в этой его семье появился на свет Альфред. Он не был единственным, родилось 8 детей, но практически все умерли, потому что, как вы знаете, тогда детская смертность была очень высокой, и, в общем-то, Альфред оказался всего лишь в числе троих счастливчиков, которые, в общем-то, которые выжили. И, в общем-то, глава семьи, да, то есть отец Альфреда, Эммануил, прославился и разбогател на русской службе, да, особенно во время Крымской войны. Дело в том, что, в общем-то, мины, сделанные на его заводе, защищали рейды Кронштадта и Ревеля от нападения английской эскадры. И за свои заслуги перед Россией Эммануил Нобель получил большую имперскую золотую медаль, которой, как правило, не награждали иностранцев, вот насколько бы они крутыми не были. Но Эммануил Нобель оказался действительно в числе безусловных вообще претендентов на эту медаль и, собственно говоря, ее и получил. Дело в том, что семья Нобеля переехала в Санкт-Петербург, и достаточно долгое время они там провели, прожили, и интересно то, что Альфред, хоть и был, в общем-то, талантливым с детства мальчиком, но он не получил даже среднего образования. И в 1849 году, то есть, получается, ему было 16, Альфреду, его отправили в двухлетнее путешествие по Европе и Америке. Большую часть этого времени он провел в Париже, и там проходил практический курс химии и физики в лаборатории знаменитого химика Жюля Пелуа. Вот так вот. Короче, неважно, как его звали, но благодаря ему Нобель как-то смог, в общем-то, подтянуть все свои знания, занимался исследованиями нефти и всего, скажем так, что около нефтяную отрасль составляет. После того, как отец Альфреда уехал в Стокгольм обратно, Альфред решил заняться изучением свойств нитроглицерина. И вероятно как раз, что это все было благодаря тому, что в свое время наш русский химик Николай Николаевич Зенин пригласил как раз семейство Нобеля в Петербург. И, собственно, они очень тесно общались и работали, в общем-то, даже вместе с Эммануилом Нобелем. Ну, а затем Альфред Нобель решил все-таки как-то тоже свои контакты с ним подтянуть, можно сказать, если современным языком, да, то есть они общались, он тоже перенимал какие-то знания, причем достаточно обширные, потому что наш химик был очень умным мужчиной. И, в общем-то, действительно, нитроглицерин сыграл роковую роль в жизни Альфреда, и, в общем-то, благодаря нитроглицерину, наверное, и есть эта Нобелевская премия, есть возможность, скажем так, ее выплачивать. В Париже Альфреда приняли, после того, как он уже отчалил, скажем так, из России матушки, его приняли при дворе Наполеона III, где вот как раз случается одна из, ну, не то чтобы первых, но достаточно серьезных любовей Альфреда. Вот он влюбился в одну молодую черноглазую брюнетку из Прованса, которая, в общем, вскоре, к сожалению, умерла от чахотки. И Нобель, конечно, был убит горем, уехал в Америку, встретился с известным шведским инженером, между прочим, Джоном Эриксоном, который построил для Линкольна необычный корабль, который назывался «Монитор». И он, чем он был необычен и крут, он громил флот южан со страшной силой, и Эриксон проводил различные опыты по использованию солнечной энергии и, в общем-то, приобщил Альфреда к изобретательству. Они вместе в паре работали какое-то время. Затем Альфред снова возвращается в Стокгольм, продолжает свои опыты, но, в общем-то, вскоре после этого, буквально через год, как он вернулся в Стокгольм, случилась трагедия. Дело в том, что при взрыве во время как раз вот опытов погибли несколько человек, и в том числе младший брат Альфреда, Эмиль Оскар, которому было всего на тот момент 20 лет. Это, конечно, была жуткая трагедия, в особенности для родителей Альфреда Нобеля, да? Потому что вообще вскоре после этого несчастья отца разбил паралич, и последние 8 лет своей жизни он уже прикованным к постели провел. И вот 14 октября 1864 года Альфред Нобель получает патент на право производства взрывчатого вещества, которое как раз и содержало нитроглицерин. Потом уже в дальнейшем он получает патент на детонатор, который тогда назвали Нобелевский запал, на динамит, на желатинированный динамит и бездымный порох. Короче говоря, всего Альфреду Нобелю принадлежат 350 патентов. И, кстати, между прочим, не все они связаны с динамитом, взрывчаткой. Среди них, кстати, есть даже патенты на водомер, барометр, холодильный аппарат, газовую горелку, даже усовершенствованный способ получения серной кислоты, конструкция боевой ракеты и, в общем, чего там только нет. Потому что, в принципе, его интересы, ну, интересы Альфреда были очень разнообразные. Он занимался и электрохимией, и оптикой, и биологией, и медициной. Конструировал автоматические тормоза, безопасные паровые котлы. Короче говоря, чего реально, чем только человек не занимался. Он, вот несмотря на то, что, помните, я вначале говорила, что Нобель не был, в общем-то, слишком образованным, да, казалось бы, в начале, да, то есть у него не было даже среднего образования, но в итоге он стал одним из образованнейших людей своего времени. Он читал очень много книг по технике, медицине, истории, философии, художественной литературе, даже, кстати, сам писать пытался. Он был знаком с королями, министрами, учеными, предпринимателями, художниками, писателями. Вот, кстати, с Виктором Гюго был знаком. Действительно, был такой человек выдающийся. И, ну, вот, правда, и у него такие были качества интересные. Он был достаточно угрюмым, любил одиночество, избегал веселых компаний и вообще целиком был погружен в работу. Но я думаю, что это не будет чем-то необычным, не будет звучать слишком уж необычно, потому что Если вы вспомните, допустим, того же Теслу, он все свое время, свободное и не свободное, у него, в принципе, не было свободного времени, все его время было распланировано и занято, он занимался работой. У него не было такого понятия, как семья, не знаю, любовь, там, не знаю, к женщине. Да, как помните, да, Никола Тесла любил голубя. Ну, это я, конечно, сейчас утрирую, но это один из самых популярных запросов в Яндексе или в Гугле. Попробуйте. Никола Тесла любил, а дальше вам подскажут. И вот как бы, ну, понятное дело, что основное богатство Нобелю производство динамита принесет, да? Действительно, непонятно все-таки, как Альфред сделал это свое открытие, потому что в то время газеты писали, что якобы это дело случая было, и при перевозке разбилась бутылка с нитроглицерином. Жидкость вылилась и пропитала землю, и якобы в результате получился динамит. Но Нобель всегда это отрицал. Он утверждал, что сознательно искал вещество, которое, будучи смешано с нитроглицерином, уменьшило бы его взрывоопасность. И таким, в общем-то, нейтрализатором стал так называемый кизельгур. Эту горную породу называют еще трепел, от слова Триполи в Ливии, где, собственно говоря, эту породу и добывали. Действительно странный тот факт, что человек, который посвятил свою жизнь, в общем-то, открытием такого достаточно агрессивного характера, да, то есть это динамит, да, то есть это все, что связано со взрывами, с уничтожением людей, завещал часть своих заработанных денег, да, на премии мира. В связи с чем вообще это? Но, кстати, хочу сказать, что в военных целях взрывчатка Нобеля стала использоваться лишь спустя 4-5 лет после того, как он создал первые, скажем так, образцы. Поначалу динамит использовали для того, чтобы при помощи взрывных работ делать туннели, каналы, прокладывать железные автомобильные дороги, в том числе добывать, чтобы полезные ископаемые. И сам Нобель говорил, что мне бы хотелось изобрести вещество или машину, обладающую такой разрушительной мощностью, чтобы всякая война вообще стало невозможно. И Нобель, кстати, давал деньги на проведение различных конгрессов, посвященных вопросам мира, и принимал в них участие. Вот если говорить про, скажем, личную жизнь Альфреда, он никогда не был женат и не имел детей. Но поговаривают, что любовь в его жизни была. Но, опять же, вопрос, что за любовь, там, ну, как бы непонятно. Кто-то говорит, что это была некая девушка Анна Дизри, которую он встретил в Петербурге. Она была сама из, ну, происходила из датского рода и, скажем так, тусовалась среди иностранцев, которые собирались кучками, да, в общем-то, как все порядочные эмигранты, и плавались на балах, скажем так. О-хо-хо. Шутка, самосмейка. Короче говоря, понравилось, говорят, Анна Альфреду. И он прям, он ходил по пятам за ней, он стал планировать свадьбу, счастливую личную жизнь. Но Анне Альфред как-то был, знаете ли, по барабану. Они встречались раз в неделю в доме графини, которая как раз и устраивала вот эти вот званые рауты для эмигрантов из разных точек мира, которые, знаете, по воле случая оказались в этой дремучей, холодной России. И Нобель действительно часами разговаривал со своей возлюбленной, признавался ей в любви. Девушка молчала. В какой-то момент у Нобеля возник вопрос, а жива ли она? Но оказалось, что ей было, опять же, просто пофиг. Она вроде как... Вот и... пытаясь соблюдать какие-то приличия, вроде бы она и как-то вот свое внимание ему уделяла, но в то же время как-то что-то, что-то вот не то. Хотя надо заметить, что Альфред был очень даже хорош собой, особенно в молодости. Ну, по мнению тех, кто так говорит, на самом деле, вот смотрю сейчас на его фотографии и понимаю, что, в общем, Эдвард Радзинский во мне проснулся, но так себе, честно признаюсь. Но для того времени, видимо, он был очень даже, знаете ли, такой альф-красавец. Но в какой-то момент якобы в тусовке появился еще один человек. Математик Франц Лемарш. И вот тут, кстати, самое время вернуться к истории о том, что, как вы знаете, по математике не вручается Нобелевская премия. В свое время в школе, когда... Я не знаю, зачем в моей школе моего, скажем так, уровня учитель говорила нам о том, что никогда не будут вручать премию по математике. Я не знаю, мне кажется, это было реально тщетно, потому что большинство учеников, по крайней мере, из моего класса ставили перед собой как задачу максимум хотя бы школу просто закончить. Но вот нам рассказывала наша учительница, да, рассказывала, что по математике Нобелевскую премию не вручают. И она нам, как раз такую версию рассказывала, что якобы Нобелю рога наставила с математиком его возлюбленная. Но это сейчас я понимаю, что нет, все было не так, и вообще, как было, непонятно. Но вот одна из версий как раз заключается в том, что вот Анна встретила Франца Лемарша, математика такого крутого, вот, ну не то чтобы крутого, но запал он ей в душу. И Альфред не хотел сдаваться, и, в общем-то, Франц был таким человеком тоже, видимо, знаете, неприятной какашкой, потому что он видел, как Альфред просто начинает закипать, когда Анна оказывает знаки внимания всячески Францу, когда она проводит с ним время. И в какой-то момент решил Лемарш еще добить Альфреда. Дело в том, что наш герой обучался математике у лучших вообще преподавателей мира, и Лемарш об этом заявил. А Лемарш не растерялся и написал на салфетке легкую математическую задачу, попросил юношу разрешить ее, скажем так, решить. Но Альфред настолько был взволнован в растрепанных чувствах, что все математические символы у него вообще перед глазами стали расплываться, и он не сумел решить эту простую задачу. В общем, Альфред отдал этому Лемаржу салфетку, признал свое поражение и с позором ушел со званого вечера. После этого Альфред впал в депрессию, подолгу не выходил из своей комнаты, а вскоре вообще заболел. Вот. Так что поговаривают, что якобы он просто злопамятная вонючка, и вот помнил всю жизнь вот этот случай с математикой, но я не очень-то в это верю, и, кстати, нет окончательного подтверждения этому, потому что есть такое мнение, что Альфред Нобель завещал вручать премии лишь в тех областях, которые могут иметь действительно практическое, скажем так, применение и быть по-настоящему полезными человечеству. А математику он такой наукой не считал. Ошибочно или нет, фиг знает. Вот, но если говорить, так сказать, в продолжении о личной жизни Альфреда, то вот, как я вам уже сказала, он не был женат, не имел детей, но вот влюбился, когда ему было 43 года, в 20-летнюю продавщицу цветочного магазина. Дело было в Вене, девушку звали Софи Гесс. Он увез ее с собой в Париж. Снял для нее квартиру рядом со своим домом, позволял ей тратить столько, сколько она захочет. Софочка, в общем-то, с гордостью называла себя «Мадам Нобель». Была красива, грациозна, но, в общем-то, к сожалению, была дурочка, что свойственно очень многим женщинам и девушкам, особенно среди продавцов цветочниц в то время. И, в общем-то, была еще при этом ленивой задницей, потому что Альфред, ну, так как был человеком интеллектуально развитым, ему хотелось все-таки и женщину рядом с собой иметь, знаете ли, не из дерева. И поэтому он нанял ей преподавателей, заплатил репетиторам. Ну, она отказалась заниматься с ними для того, чтобы, в принципе, как-то расширить свой кругозор и перестать думать, что планета — это огромная венская сосиска. Конечно, это расстраивало Альфреда, но он терпел какое-то время. 15 лет терпел. А потом внезапно Софочка родила дочь. Но не от Адика. Не от Адика. Почему я хочу назвать Адиком, как Гитлера? Но не от Альфа, короче говоря, а от венгерского офицера. Нобель не выдержал такого позора и расстался со своей подругой, без скандала причем. Вот что значит действительно такой высокоинтеллектуально образованный человек, хоть и со скверным характером. В общем, расстались они без скандала, и он даже назначил ей приличное содержание, что удивительно. Но Софа привыкла к непомерным тратам и досаждала просьбами о дополнительных суммах. То есть наглость вообще не имела границ. И, в общем-то, когда уже через 4 года она вышла замуж за отца своего ребенка, с подобными просьбами обращался уже ее муж. Действительно, вот уж честь офицерская прям зашкаливала. Дело в том, что после смерти Нобеля Софочка стала вообще требовать увеличения содержания, грозя в противном случае опубликовать его интимные письма. Вот, честно, на мой взгляд, вообще просто вот падшая зараза. Ну, тем не менее, душеприказчикам, которые не желали на тот момент, чтобы имя их доверителя трепали газеты, пришлось, в общем-то, пойти на уступки и выкупить письма и телеграммы Нобеля у Софы и увеличить ей содержание. Вот. В общем-то, надо сказать, кстати, что Нобель, в принципе, отличался слабым здоровьем, часто хворал. Вот. Но сейчас я бы хотела с вами уйти на музыкальную паузу, немножечко, знаете ли, о любви, а то, что же мы все про неприятную Софочку.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, we thought your love would have shined for me. If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you meet a stranger and all the noise is silenced in the room. You'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight, and everything shatters, you feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in
history. Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, and everything seems to be clear. Not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, and we would ride until the stars grew dim, until the time that time stands still on you.
Назад в...
На радио «Нестандарт».
В общем, снова мы с вами продолжаем наши разговоры про Альфреда Нобеля и Нобелевскую премию. И, в общем-то, перед тем, как уйти на музыкальную паузу, мы разговаривали о том, что в личной жизни у Альфреда как-то, знаете ли, немного не сложилось. Ну, ничего, не в этом суть. Вот что интересно. Действительно, Альфред погрузился полностью в работу в своей лаборатории, занимался изучением различных явлений, занимался в том числе, скажем так, исследованиями в области того же, в общем-то, теми же нитроглицериновыми исследованиями, если их можно так назвать. И у него, действительно, у него получалось, потому что последние годы своей жизни он работал с личным секретарем, молодым шведом Рагнаром Салманом. И вместе с ним он получил патент на свое последнее изобретение, так называемый бездымный порох, баллистит. И помощник настолько завоевал доверие Альфреда, что тот назвал его главным исполнителем своих желаний. Тот тоже. Когда говорили о публикации биографии Альфреда, он говорил, что «не надо меня мучить, это удел знаменитых убийц и актеров, а у меня не хватает времени даже на работу. А, впрочем, можете публиковать. Вот моя биография. Нобель – бедное полуживое существо. Достоинство – держит ногти в чистоте и никому не бывает в тягость». Недостатки – отсутствие семьи, великое терпение, слабое здоровье, но хороший аппетит. Единственное желание – не быть погребенным заживо. Величайший грех – отсутствие любви к богатству. Разве этого недостаточно для смертного? В общем-то, действительно, богатство у Нобеля скопилось огромное. И вот 10 декабря 1896 года его не стало в связи с кровоизлиянием в мозг. В Италии он погиб, ну не погиб, умер, на своей вилле в Сан-Ремо. Но, собственно говоря, по его завещанию было, скажем так, было приказано учредить Нобелевскую премию, которая будет ежегодно присуждаться, как я уже сказала, за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. Между прочим, он вот буквально за год до своей смерти составил вот это завещание, где вот он, собственно, и сказал, что все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено моими душеприказчиками в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству. Указанные проценты необходимо разделить на 5 равных частей, которые предназначаются. Одна часть тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение в области физики. Другая тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии. Третье – в области физиологии или медицины. Четвертое – тому, кто создаст наиболее выдающееся литературное произведение. Пятое – тому, кто внес наиболее существенный вклад в сплочение нации. Уничтожение рабства, снижение численности существующих армий, содействие проведению мирных конгрессов. Мое особое желание заключается в том, чтобы при присуждении премии не принималась во внимание национальность кандидатов. Сначала это завещание восприняли скептически. Особенно родственники какие-то дальние, Нобелевы, вообще посчитали себя обделенными и требовали признать завещание незаконным. Но Стортинг Норвегии утвердил это завещание, и поэтому, собственно говоря, обломитесь, родственники. И был организован фонд Нобеля, чтобы, собственно говоря, заботиться об исполнении его завещания. Вот что интересно по поводу денежных премий. Дело в том, что одновременно могут быть поощрены одна или две работы, но при этом общее число награжденных не должно превышать трех. В общем-то, правило всегда соблюдалось, и то есть денежное вознаграждение делится между лауреатами следующим образом. Премия делится поровну между работами. То есть две, ну, как бы, работы, дополняющие друг друга. Допустим, одни ученые работали, там, не знаю, в Америке, другие, ну, к примеру, там, я не знаю, в Японии. Премия делится на эти две работы, а дальше уже поровну между авторами работы. То есть, к примеру, если у нас две работы победили, да, скажем так, деньги делятся пополам, а дальше, если, допустим, у одной работы один автор, он получает половину премии, а если у другой работы два автора, то они еще половинку делят пополам. То есть, итого у них по 1/4. Вот, собственно говоря, не может премия быть присуждена посмертно. Ну, в общем-то, премия может даже и никому не присуждаться, если, допустим, год оказался неурожайным на какие-то открытия. Вопрос, сколько денег, да, как бы. Дело в том, что премию то, скажем так, увеличивали, то уменьшали в зависимости, да, от капитала фонда, потому что вы же понимаете, что премии вот эти, они же тоже как бы, это деньги, которые заработаны благодаря определенным финансовым операциям, да, благодаря как бы процентам от сделок с ценными бумагами. То есть, когда все еще более-менее нормально идет, то премия может немножечко становиться больше, то может становиться меньше. Так вот, например, своего максимума она достигла в 2007 году. Она составляла 1 560 000 долларов США. Потом вот в 2012 году она уменьшилась до 1 100 000 долларов, и также уменьшалась и дальше, потому что данная мера, в принципе, была необходима для того, чтобы избежать сокращения капитала организации, скажем так, в долгосрочной перспективе. И управление капиталом, ну, по заявлению фонда, должно было осуществляться так, чтобы премию можно было вручать бесконечно. И все-таки Нобелевский фонд несет ответственность за то, чтобы размер премии всегда оставался на высоком уровне длительное время, и, в общем-то, как могут в рамках вот этого небольшого, скажем так, разлета, ну, для них небольшого, для нас огромного, как вся жизнь, они, в общем-то, и то делают ее чуть больше, то чуть меньше. Вот, собственно говоря, вот так вот Нобелевская премия и присуждается. И напоследок я бы хотела несколько интересных фактов рассказать вам о Нобелевской премии. В 1922 году, когда Нильс Бор получил Нобелевскую премию по физике, пивоваренная компания «Карлсберг» подарила знаменитому ученому дом. Но дом не простой. Дом находился по соседству с пивоварней и соединялся с ней прямым трубопроводом так, что Бор имел бесплатное пиво на разлив, когда хотел. Я думаю, что мужское население, которое оказалось в курсе этого, просто зашло слюной. Как минимум два нобелевских лауреата, Керри Мулис и Фрэнсис Крик, находились под воздействием ЛСД, когда совершали свои научные открытия. Бернард Шоу, единственный лауреат Нобелевской премии, бывший также лауреатом Оскара, это случилось с ним в 1938 году за сценарий фильма «Пигмалион». Электрон, как частица, был обнаружен Томпсоном Джозефом Джоном в 1897 году. Это был английский физик. И через 9 лет ему дали Нобелевскую премию с формулировкой «За исследование проводимости электричества газами». Его сын Джордж Паджет Томпсон в 1927 году обнаружил волновые свойства электрона и впоследствии тоже удостоился Нобелевской премии за экспериментальное открытие дифракции электронов на кристаллах. Интересный факт, что примерно 20% обладателей Нобелевской премии либо евреи, либо имеют еврейские корни. Вот так вот. Что-то значит есть, наверное, все-таки в еврейских головах. Я думаю, это стремление к оптимизации, мне так кажется, и встроенные счеты. Интересно то, что норвежский писатель Кнут Гамсун потерял в гостиничном лифте чек на получение премиальной суммы. Но служащие гостиницы оказались вообще честными, порядочными ребятами, нашли чек и вернули писателю. Я думаю, что, конечно, это было, наверное, сделать достаточно тяжело, но молодцы, молодцы, потому что, действительно, куда бы они этот чек там дели? Известный физик Эрнест Резерфорд в 1908 году был удостоен Нобелевской премии по химии. Его, надо сказать, эта тема очень коробила, и он отреагировал интересной фразой на это все дело, что вся наука или физика, или коллекционирование марок. А чуть позднее прокомментировал свое награждение еще, скажем так, более ярко, заявив, что из всех превращений, которым он был свидетелем, самым неожиданным стало собственное превращение из физика в химика. Интересный такой момент. Уильям Шокли, лауреат Нобелевской премии по физике в 1956 году. Он проводил исследования полупроводников и изобретал, ну, как бы занимался изобретением транзистора. Но потом его что-то как-то понесло не в ту степь. Если вы слышали про такое учение Евгеника, это учение о наследственном здоровье человека, путях его улучшения, о методах влияния наследственные качества будущих поколений с целью их совершенствования. Ну, короче говоря, звучит с виду мирно, миролюбиво. Но на самом деле, в общем, этот Уильям Шокли настолько увлекся идеями вот этой вот евгеники, что начал публичную кампанию против вырождения американской нации. Тут, в общем, российские теории налицо. Вот, и он разрушил, в общем, ученый себе всю репутацию. Вот, просто как-нибудь, кому интересно, почитайте хотя бы просто даже в Википедии про эту евгенику. Вообще вещь страшная. Кстати, что интересно, Адольф Гитлер, фюрер Третьего Рейха, в 1939 году был в списке номинантов премии за разделение Чехословакии после Мюнхенского сговора. Европейские политики сначала прям одобрили горячо это решение, прям давайте-давайте, но уже потом в мае, там, получается, 39-го, то есть буквально вот прошло совсем немного времени, буквально, может, пару месяцев, Они что-то как-то поняли, что нет. Адика надо вычеркивать из списка номинантов. Ну и в том году никому ничего не вручили. Но мне кажется, это вообще, конечно, было бы потрясающе парадоксально, если бы ему вручили премию мира, а вот спустя небольшое количество времени он бы, собственно, сделал то, что сделал. Что гласит у нас надпись на медалях по физике, химии, медицине, литературе? А надпись там следующая. Изобретение делает жизнь лучше, а искусство прекраснее. А вот еще что интересно. За всю историю Нобелевской премии зафиксирован вообще только один случай, когда лауреаты дважды получали одни и те же Нобелевские медали за одно и то же открытие. Физики из Германии Макс фон Лауэ и Джеймс Франк. Дело в том, что после введенного в 1936 году в нацистской Германии запрета на получение Нобелевских премий, они передали свои медали на хранение Нильсу Бору. Он на тот момент руководил институтом в Копенгагене. А когда в 1940 году Рейх оккупировал Данию, сотрудник института, венгер Дьерт де Хевеши, опасаясь, что медали... Или Хевеш, да хрен его знает. Короче говоря, опасался он, что медали могут изъять, он растворил их в так называемой царской водке. Это смесь концентрированной азотной и соляной кислот. А после освобождения... выделил золото из сохраненного раствора золота, хлориста, водородной кислоты и передал его в Шведскую Королевскую Академию. Там из него вновь изготовили Нобелевские медали, которые вернули лауреатам. Кстати, между прочим, сам этот сотрудник института, который смог сохранить медали, в 1944 году сам был удостоен Нобелевской премии по химии. Вот так-то, друзья. Действительно, можно долго спорить на тему того, кто заслужил свои премии, кто не заслужил. Да? Можно рассуждать на тему того, почему у нас, допустим, ученый-физик Андрей Сахаров, да, получил премию не за свое, да, допустим, изобретение, а как, скажем так, яростный противник режима на тот момент. И премию получил за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства. Можно долго и нудно спорить, почему Махатма Ганди так, в общем-то, и... хоть и номинировался на премию 5 раз на премию мира, но Нобелевский комитет все время выбирал кого-то другого, знаете ли. Впоследствии они, конечно, признали эту огромную ошибку и сожалели обо всем. Но, как я вам уже сказала, посмертно награда, в общем-то, не вручается. То есть, да, вопрос остается открытым. Почему Обама, да, у нас получил премию мира? Ну да, собственно говоря, бог с ними со всеми. Вокруг все-таки Нобелевской премии не вращается весь мир, но хочу сказать, что Нобель действительно очень крутую идею, да, продвинул. Это, знаете, какое-то стремление, действительно, это престиж науки, скажем так. И это здорово, на мой взгляд. Здорово, что можно, скажем так, отметить то или иное изобретение, ту или иную работу, которая так или иначе двигает нас вперед. Безусловно, мы движемся вперед, наверное, не очень, скажем так, быстрыми шагами. На мой взгляд, в последние лет 20, наверное, мы застряли, и все наши, скажем так, весь наш потенциал, да, направлен уже на что? На бытовую технику, на гаджеты, на то, чтобы телефон был тоньше, камера на нем лучше. И все-таки, если посмотреть, действительно, вот в какой-то момент, В общем-то, великие умы 50-х, 60-х годов все-таки надеялись на то, что в 21 веке человечество как-то продвинется подальше. Но мы решили, видимо, развиваться все-таки не ввысь, а в ширину. Ну, посмотрим, к чему это все приведет. Но я считаю, что действительно премия Альфреда Нобеля это очень круто. Он большой молодец, что он все-таки это сделал и учредил эту премию. И очень здорово, что они до сих пор держатся и могут, вот, как они сами говорят, до бесконечности выдавать эти Нобелевские премии. Я хочу поздравить всех лауреатов Нобелевки, так называемые, и надеюсь, что эта премия, скажем так, не станет, знаете, такой красивой точкой в карьере этих людей, не станет просто вишенкой на торте, а будет каким-то дополнительным толчком в жизни каждого из них. И я искренне надеюсь, что все-таки будет изобретено лекарство от рака, хотя я для себя еще не определилась вообще, к чему это все приведет, да, не приведет ли это к тому, что людей станет настолько много, что планета умрет еще быстрее, не знаю, я... Все равно что-то доброе, наверное, внутри очень надеется на то, что лекарство от рака будет изобретено, и люди перестанут так мучиться. Я надеюсь, что в области физики нас ждут великие открытия. И я думаю, что премия Альфреда Нобеля – это действительно хороший такой толчок для того, чтобы всем, кто занимается наукой, двигаться дальше. Чтобы вот представлять себя так или иначе, когда вы идете на работу, что вот вам вручают Нобелевскую премию, признают вообще вашу работу во всем мире. Это, мне кажется, здорово. А я с вами прощаюсь. Я желаю вам отличного, вообще отличного завершения рабочей недели. Пусть все у вас будет хорошо. И, в общем, верю в вас. Пока-пока.
Ушел от демона, обратился в пыль. Без родства, без племени, возвратился в мир. Я просил у ангелов дать немного сил. Без крыла, без пламени, устремился ввысь. Протянул я руки, распахнул я грудь, чтоб вложил мне Боже в сердце что-нибудь. Радость, чтобы ты радужным огнем, словно свет звезды, засияла в нем. Свет звезды искупалась в нем. Протяни мне руку, распахни мне грудь и вложи мне в сердце, Боже, что-нибудь. Радость, чтобы ты радужным огнем, словно свет звезды, просияла в нем.
Его деятельности, состояния, мировоззрения в прошлом.
Да ладно. История – это интересные факты, которые рождают живые споры. Правда, зачастую об уже мертвых людях, но об этом не расскажут на уроках в школе. Мы раскопали для вас все самое интересное. Слушайте программу «Назад в» на радио «Нестандарт» по вторникам в 20:00 по московскому времени.
Расширяем кругозор эрудиции совершенно бесплатно. Инфа 100%.